В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Элис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о танцхудожниках и темах, которые осмысливаются в новой хореографии, а также о том, как умение работать с телом и движением помогает думать.
Ну, поскольку современный танец для широкой аудитории стал некой зоной незнания, для начала я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, чтобы получить представление, что же это такое.
Что такое современный танец? Это вопрос открытый. В массовом сознании под современными танцами чаще всего понимают хип-хоп, брейк-данс и капоэйру, не подозревая, что существует явление, выходящее за эти рамки. Современный танец не имеет канонов, структуры, узнаваемых особенностей. Наверное, поэтому его так сложно описать и так трудно о нем разговаривать. Особенно в России, стране, где в массовом сознании чуть ли не единственным видом танцевального искусства остается классический балет. Но современный танец в России существует. И более того, он привлекает к себе все больше внимания тех, для кого классические рамки уже давно кажутся слишком тесными.
В сюжете были использованы фрагменты занятий хореографов Центра современного танца «Цех». Управляющая этой школой Таисия Рахматуллина сегодня в нашей студии, как и хореограф, перформер, писатель Андрей Андрианов. А по скайпу с нами из Санкт-Петербурга танцевальный критик Аня Казунина. Ну, начинаем мы вот с каких-то вещей, связанных с понятием танца в принципе.
Я знаю про танцы, что я знаю про танцы? Что вот есть какой-то вот балет, я на нем ни разу не был. Я знаю, что вот в интернете, да, танцуют там, то Gangnam Style танцевали, там миллиарды просмотров собрали, то там Harlem Shake, то вот...
Недавно нашумевшую историю.
Да, про курсантов знаю, которые там танцевали, их очистить хотели. Вот это вот знаю.
Как вид искусства может быть, да? Или это такая история очень важная для социума, потому что действительно вот выложили в интернет танец курсантов, и как-то это сразу все заволновались и стали смотреть. Может быть, танец теперь больше, чем танец в социуме. Или это вид искусства отдельно, а вот то представление традиционное, которое существует в обществе, это нечто другое. Вот как вы считаете, Андрей?
Ну, современный танец – это довольно... странное занятие. Там такие странные люди достаточно этим занимаются. Поэтому о нем мало чего известно.
А что значит современный? Современный он с какого вообще? С какой поры он у нас современный получается?
Да он всегда был. Это было и 100 лет назад был современный, и сейчас он современный. Но это как бы это то, что еще не принято. Как бы,
то, что еще не вогнано в жесткие рамки, не описано.
Вот как вы говорите, там, балет, например. То есть что-то еще не принято, как такая форма, которую можно ходить каждый день, там, не знаю, платить деньги, смотреть это все, получать какое-то такое эстетическое удовольствие от этого, такое запланированное, как бы. А все то, что не запланированное, то, что, на что люди приходят, не зная, что они там увидят, и как бы мнение у них расходится по этому поводу, все это как-то относится к современному.
Это живая жизнь, как бы поток,
да, живая жизнь, то, что сейчас, вот сегодня, современно. То есть в это время сейчас люди что-то делают.
А что вот прежде всего, какие-то вот несколько основных...
Вот сняли ролик, например, да, студенты. Все сразу заволновались. Почему? Потому, мне кажется, потому что, ну, тело вообще само по себе, оно содержит в себе какие-то, не знаю даже, как это назвать, темные стороны, на которые люди не привыкли смотреть.
И даже сексуальность.
Да все сразу там, не знаю, у каждого это вызывает какие-то свои ассоциации. И то, что они сделали, например, это... Ну, это как-то смелый поступок, да, но, с другой стороны, они действовали бессознательно, я думаю, во многом. Взяли, сделали, не ожидали такой реакции. Потом другие люди, которые это посмотрели, для них почему-то это оказалось шоком, потому что вроде бы это тело, которое они там увидели на этом маленьком экранчике, оно транслировало какие-то такие смыслы, которые они не в силах были переварить вообще. И это вот и есть во многом такой вот современный, что ли, танец. Он этим занимается тоже.
Но занимается ли? Потому что вот мы как раз говорили с Анной Казуниной, которая с нами по скайпу из Санкт-Петербурга, что современный танец как раз может об этом говорить, и это очень актуальная тема, потому что, ну, вот, отношение меняется, да, много каких-то вещей происходит. Это и связано со сменой пола, и с какими-то медицинскими вот такими важными трансформациями, которым человек может сейчас подвергаться. Но действительно ли танец помогает каким-то образом это проживать, переживать? Анна, как вы считаете, современный танец?
Но мне кажется, что мы должны разделять вообще танец как сферу искусства и танец как сферу терапии. Я не совсем согласна с тем, что танец – это что-то совершенно непонятное и дикое, и выходящее за рамки понимания современного человека, потому что на самом деле у современного танца, так же, как у современного искусства, есть история, которая начинается в конце 19 века, есть в Европе и в Америке логика развития, и, в общем, все, что происходит сейчас, может быть понято через призму инструментов там, искусствоведения, философии и так далее. Вот. Если мы говорим о том, что танец помогает нам конкретно человеку что-то там пережить, понять, то это область терапии, область, там, я не знаю, индивидуальных терапевтических практик, и это уже не
связано. Мне кажется, это не разделяется уже.
Мы-то имели в виду как раз вот какие-то вещи, вот, которые были, допустим, заданы этими же курсантами, да, вот, и вдруг все так отреагировали, может быть, есть какая-то рефлексия.
Эта реакция, она не поддается какому-то такому научному, ну, может, она и поддается, но это совсем другое. Но то есть первая непосредственная реакция, которую вызывает танец, она идет помимо каких-то рациональных, скажем так.
То есть танец обращается прежде всего к бессознательному. И ну, не так важно, какая
у него. Я вас прерву. Вот я Таисию хочу спросить, потому что мне кажется.
Это же не наука, это же танец.
Танец. Вот приходят молодые люди, да, приходят в школу, и у них интерес, наверное, я вот делаю такое предположение, потому что у вас занятия очень разного уровня, да. И очень часто как раз телесными какими-то практиками, не только вот с движением, ну так условно танцевальным, да, если я вот себе позволю выражаться в старой такой терминологии хореографической, вот это интерес вот действительно к движению, к собственному телу или к некой такой эстетической вот такой канве хореографической, как мне кажется.
Ну, что я могу сказать, по моим ощущениям, есть как раз разные интересы, с которыми приходят, в том числе и интерес к эстетическому движению, к форме и к хореографии, к умению красиво двигаться, поднимать руку и ногу, условно. И есть небольшой интерес, не такой активный, не такой смелый интерес, но все-таки интерес к своему телу и к своим возможностям. И здесь вот вы обсуждали, что есть танец. Мне кажется, что танец как раз есть практика, которая помогает узнать о своих, ну, по крайней мере для меня, практика, которая помогает узнать о своих возможностях и своих каких-то блоках, своих границах. Опять же, возвращаясь к видео про курсантов, мне кажется, что там как раз разговор о том, что есть форм, что есть граница позволенного движения. И, может быть, курсанты, тем более курсанты, они же находятся в какой-то жесткой структуре.
В каком-то статусе определенном социальном.
При этом это люди-мечтатели, которые стремятся к небу.
Конечно, да. У них внутри-то совсем другой. Снаружи вот эта форма какая-то, жесткая структура, а внутри-то...
Стремление к небу.
Внутри-то вверх. Танец живет.
И тут этот танец, он довольно экспрессивный, потому что в течение большей части времени они вынуждены быть в какой-то форме, они вынуждены шагать, они вынуждены, ну, то есть подчиняться каким-то правилам. А танец, естественный танец телесный, он на самом деле очень сложно его заключить в форму, потому что тела у всех разные, у всех очень разные возможности и мысли. Все очень разные, поэтому танец сложно заключить в какой-то
он
форме.
Демократичный очень.
Но этот танец. А танец ли это? Это тогда может быть движение. Я знаю, что это вот может быть это, ну, как бы, это самовыражение. Это не столько танец вот в традиционном, то, о чем, может быть, говорила Аня, да, понимание, это скорее движение, это
то есть он еще не
претворение себя, вот, вот о чем я почему говорю, что, может быть, есть ли язык, да, потому что, ну, в классической хореографии мы знаем про батмана и прочее, да, то есть есть ли, и это скорее технология, это инструменты некие, да, и, а здесь, может быть, речь идет о некой новой философии, может быть.
И, может быть, если его классифицировать и зажать в узкие рамки, то современный танец перестанет быть.
И в этом смысле курсанты, они проводники как раз вот этого нового.
И в этом смысле Центр танца «Цех» как раз старается предложить и вдохновить студентов на поиск собственной формы. То есть у нас есть классы, которые хореографические, которые предлагают определенное изучение определенных форм и техник, но в том числе совместно с ними есть и танцы, которые, классы, которые предлагают импровизацию и работу с телом, соматические классы, которые позволяют через свой опыт, через свое тело студентам приходить к какой-то своей форме.
То есть это уже как такой способ самопознания, да, самовыражения, уже не прежде всего искусство, а скорее саморазвитие. А вот с какой мотивацией прежде всего приходят студенты? То есть вот они вот что-то знают, что вот современный танец там от 19 века идет, это вот что-то то-то, я хочу научиться вот этим вот новым формам. Или они приходят как бы от противного, что вот мне хочется двигаться, но я там не хочу в пачке там балет танцевать, вот это вот что-то не мое. Вот, вот чего больше? Вот какой мотивации?
Но последнее время, мне кажется, все больше и больше любопытства о том, что такое тело и что оно может, и как мое тело какое-то особенное и не похоже на других может двигаться, и что, чему оно может научиться.
То есть это, прежде всего, интерес все-таки к себе, к самовыражению, саморазвитию, да, а не к созданию образов искусства.
Потому что...
Это же большая разница, да?
Да, это уже не вид искусства, да, мы
почему
говорим.
Почему не вид искусства? Просто...
Вид собственного искусства.
Мне кажется, вообще современное искусство очень такое индивидуализированное во многом.
Каждый художник для себя.
Да. Перформанс, опять же. Вот это вот постоянно все звучит везде. Перформанс, перформанс. А перформанс – это очень такая индивидуальная форма. То есть там каждый человек, он какой-то свой находит способ выражения.
Ну, может быть, это какая-то есть... очень эгоистичная история. Нет, вы так не считаете?
Ну, да.
Эгоистично.
А художник всегда эгоистичен, мне кажется.
А как же быть в нормальном обществе, если люди не заботятся друг о друге, о себе прежде всего?
А художник же эгоист, конечно.
Андрей, а зачем вам понадобился танец? Да, вот, вот ваш один персонаж сказал, что когда заканчивается...
Я тоже об этом
когда заканчиваются слова, тогда начинается танец. Да, может быть, это какая-то такая писательская история.
Я сам все время думаю, зачем мне это понадобилось.
И, может быть, люди разучились говорить уже, как вам кажется. Или, может быть, от того, что сейчас визуально лучше работает. Да, есть такая история.
Ну, я не знаю. Мне кажется, всегда в обществе были такие люди, которым было все-таки трудно... трудно вписаться в это общество, ну, какими-то понятными и уже там известными.
Маргиналы.
Да. Было трудно, всегда были люди, которым было трудно разговаривать, вот как мне, например. И мне кажется, такие люди, которые, которым трудно разговаривать, они ищут какой-то другой способ разговаривать. И этот способ, ну, или как-то включиться в это общественное, вот это вот, в этот улей как-то.
Вам не кажется, что танец, он как бы остается немножко так вот на периферии современного общества, искусства, что вот есть вот где-то балет, что вот это есть, но туда приходит там один человек из ста. Есть какие-то современные танцы, но в них никто ничего не понимает, что вот люди понимают, что такое кинематограф, что такое музыка, вот это вот прямо у нас везде.
Ну, да.
А танец остается не то, что маргинализированным, но таким вот недооцененным скорее.
Согласен.
Не становится.
Ну, он же, с другой стороны, то, что вы говорите, это же такие вещи, как кино, там, театр драматический, они поддерживаются большими субсидиями денежными. А, например, такого рода искусство у нас вообще не поддерживается. От этого тоже зависит. Если бы оно поддерживалось как-то, наверное, бы оно стало развиваться в какие-то более такие смотрибельные и понятные формы во многом. Но если там вообще ничего нет, никакой поддержки, и люди только на колени что-то там ваяют, какие-то свои перформансы, то это трудно представить как действительно такой продукт. Вот как сейчас принято говорить, там, продукт.
Я хочу Аню Казунину спросить. Аня, вот вы смотрите фестивали, которые проходят в Питере, да? А как вам кажется, может быть, не хватает современному танцу, который ушел от классических таких форм, когда поддерживается музыка и декорации, да? Может быть, ему не хватает каких-то вот таких вещей, которые делают его, ну, относительно самодостаточными вот в той старой форме, чтобы вот как-то очень так существовать самостоятельно, и он становится актуальным, полноценным, только вот будучи вписанным в какие-то вот другие контексты, да, в другие виды искусств.
Ну, вообще, если посмотреть на историю танца, на историю современного танца, то он как раз-таки пытается все время найти свою автономию. То есть, если вы говорите про то, что танцу нужно оправдание литературной формой или музыкой, или декорациями, то мы скорее погружаемся в там, начало 20 века или в 19 век, или в балетную тематику. Современный танец как раз про то, что как танец может быть автономным, как он может говорить о каких-то проблемах или решать какие-то задачи с помощью движения и тела. Если говорить о фестивале, например, Open Look, да, это самый крупный фестиваль, который проходит в Петербурге и вообще, наверное, в России, у него в этом году будет отмечать 20-летие, то Open Loop показывает очень разные постановки, и большинство из них вполне себе поддерживаются и музыкой, и сценографией, и там довольно много зрительского танца, который собирает большие залы, и я не могу сказать, что он какой-то непонятный, то есть это вполне себе театральная обычная форма. Но там есть место и разным экспериментам, разным перформативным форматам. В принципе, это поддерживается там какими-то лекционными программами, и мне кажется, это вопрос просто просвещения, то есть если об этом рассказывать, то в этом нет ничего недоступного, непонятного, вот и все.
Таисия, вот вопрос к вам. Вот когда люди приходят смотреть там выступления какие-то цеха, да, вот как вам кажется, вот сколько, ну, условно, процентов из них понимают, сколько процентов из них вливаются, для скольки процентов это вот мимо сознания проходит, что они вот уходят, и какая вообще аудитория, что это за люди, кому сейчас интересно там не заниматься, а вот смотреть на современный танец, или там только одни танцоры приходят на других смотреть, и в принципе все, только те, кто в теме, или есть какая-то и вот внешняя аудитория?
Это очень сложно, мне кажется, статистику подвести. Зависит от площадки.
Но
чаще всего, конечно, ходят те, кто знаком с танцовщиками лично. И те, кто в сообществе находится, да. И мне кажется, что танцевальный перформанс, он прежде всего понятен всем, потому что тело смотрит на тело. И если я пытаюсь немножечко отключить свой мозг и просто посмотреть на тело, как двигается тело, то уже очень много информации раскрывается.
Это да. Какое-то общение, да? Это общение помимо чего? Это новое какое-то общение, скажите мне.
Не думаю. Мне кажется, это, наоборот, какое-то очень древнее в чем-то, ну, ощущение. Это какое-то вот кинестетическое чувство. И потом какое-то даже, которое трудно как-то определить. Сейчас же мы знаем, что есть там зеркальные нейроны, например. Вот они как-то, даже если мы не хотим этого, они сами считывают информацию там, о теле другого человека. И если там, например, у нас в мозгу не было бы определенных фильтров, мы, в принципе, ощущали бы другого человека как себя. Скажем, мы не знали бы, я не знал бы разницу между своей рукой и вот вашей, например. Я бы также ее чувствовал, когда вы ее двигаете. Просто мой мозг блокирует эту информацию, чтобы я как-то не тронулся немного умом. Мне кажется, это очень трудно определить в какой-то формуле такой простой, почему это вообще происходит. Ну да, саморазвитие, но почему люди на это смотрят, например? Это невозможно определить, потому что в танце, мне кажется, очень меньше всего таких понятных вот в этом смысле есть критериев. Это не театр, там нет истории, там нет сюжета, там нет какой-то, может быть, конкретной идеи, которую можно в словах как-то выразить. Там просто вот эта вот информация от тела к телу
передается. А нет ли, а может быть, в танце должна быть все-таки какая-то история? Все-таки, может быть, она там
есть
где-то в глубоком движении?
Может быть, это да, может и не быть. То есть, может быть, по-разному.
Ну да, тут какое-то свободное пространство, и чем оно меньше ограничено условностями и какими-то долженствованиями, мне кажется, тем оно понятнее.
Вот и каждый хореограф рассказывает свою какую-то, я не знаю, телесную, может быть, историю. Или, не знаю, вот как это
вы
можно
про классы спрашиваете?
Да, про классы, да. Ведь скорее у нас разные люди ведут. Может быть, у вас есть какие-то свои, ну, не знаю, предпочтения, да, назовем это мягко, вот из тех, кто везет класс у вас?
Я просто хотела сказать, что не каждый свою историю рассказывает, а каждый своими методами пользуется, рассказывая студентам о том, что есть тело и что оно может, и какие есть возможности движения. И я всем рекомендую всегда идти на танцевальную соматику, на соматические дисциплины, потому что это есть как раз вот та база, с которой можно начать изучать себя и изучать свои возможности.
Да, что это значит, соматика?
Соматика?
Ну, вот в этом контексте, да, то есть надо понять.
Телесные практики, соматические, сома.
То есть это подход к изучению движения через опыт своего конкретного тела.
Как бы общение со своим телом, понимание,
присоединение. Ну, какое отношение это все имеет к танцу, друзья мои? Скажите, это больше похоже на такие занятия, я не знаю, ну, там, пилатес, да, ну, что-то вот такое вот, да.
Это имеет отношение к танцу, да. Ну, сейчас это все как-то очень
мы говорим все-таки про вид искусства или про какое-то, не знаю, оздоровление.
Ты говоришь о том,
тут надо узнать, это что такое искусство сначала определить.
Можно я скажу?
Вот я про это, да, мы говорим сегодня про зону незнания, да, и пытаемся вот как раз определить.
Сейчас это очень трудно разделять. Просто я не знаю, ну, это же хорошо, мне кажется, что...
Про высокое мы пытаемся говорить.
Я высокое...
Или уже нет высокого, уже все это
высокое
действительно...
может быть, где-то
так
есть.
Так же, как и современный танец, вот оно где-то там на полу.
Но почему на полу? Это же все-таки, мне кажется, не пол.
Партер.
Это высокое искусство... Кто решает, что высокое искусство? Кто решает это?
Только ощущения, которые внутри. Если внутри ощущения возникают какие-то возвышенные подъем, то это
у вас
искусство.
Может быть возвышенное ощущение, если вы пойдете на какой-то класс вот соматический. Может быть, в процессе этого у вас возникнет какое-то супер возвышенное ощущение. Может, вы просветление испытаете. Понимаете? А пойдете на балет в большой театр, и там ничего, кроме разочарования, вас не ждет.
Если я знаю.
Ну и что теперь? Как это? Ну как? Ну да, скажешь, да, это не искусство, он сходил на класс, он там повалялся на полу.
Я поняла, теперь, значит, искусство каждый должен, каждый может вырастить внутри себя.
А если отвечать на вопрос, зачем смотреть, как другой танцует?
Зачем смотреть?
Как другой танцует. То есть один человек, вот он, проявляется.
А зачем слушать то, что говорит другой?
Зачем слушать музыку?
Зачем разговаривать?
Что возникает? Музыка тоже ведь, ну как, сейчас музыка очень разная. И она тоже существует в каких-то формах, которые вроде бы не считаются музыкой, правильно?
Да.
Какой-то шум. И люди приходят, слушают этот шум.
Бывает такое.
И даже с большим удовольствием его слушают. Мне кажется, это связано с какой-то вообще сменой, ну, не знаю, мне кажется, это какая-то смена фокуса, что ли, человека в современном уже обществе, потому что, возможно, раньше, да, люди хотели как-то в театре, например, это как в автомобиле, если ты все время сжать на газ на какой-то, чтобы все быстрее куда-то, мощнее, все как-то супер автомобили, и ты до упора выжимаешь эту педаль, и все куда-то несутся. А сейчас вдруг человек понял, что не надо, может быть, надо отпустить немного эту педаль и как-то остановиться, немножко там посмотреть в окно, почувствовать, что вообще происходит вокруг. Даже театр в этом смысле, он приходит к такой вещи, что зритель, сидя в этом театре, он не теряет ощущение себя. То есть он не полностью захвачен тем, что перед ним нам что-то мелькает.
Не как в кино.
Да, он наоборот, может быть, на сцене ничего такого не происходит, но при этом зритель чувствует, он как бы приходит к тому, что он здесь, он как бы ощущает себя сидящим там, он как бы возвращается к своим каким-то процессам мыслительным, не знаю, философски начинает как-то что-то оценивать.
Как медитативная практика получается.
Да, его не стараются все время втащить в какую-то историю, которая происходит вовне. То есть раньше это было, да, раньше, видимо, в этом была какая-то необходимость. Сейчас, может быть, есть необходимость к тому, чтобы человека оставить в покое как-то немножко, его остановить, дать ему возможность самому как-то домыслить, что происходит.
Ну, может быть, это возвращение такое, я не знаю, к... Ну, смотрите, было... Ну, человечество развивалось, да, придумывали там различные языки, танцевальные в том числе. Да. Были и минуэты, были гавоты, было всякое разное, да. Сейчас вот танцы и пляски курсантов... И мы возвращаемся, может быть, к праязыку, и ничего нам этого не надо, вот этих разнообразных языков всяких, да, в том числе танцевальных, а просто вот такой праязык, когда вот тело само собой просто вот непосредственно говорит, без всяких ухищрений, изысков и знаков, да.
Во многом, да, что да, человек хочет как-то сам
себя. И можно начать тогда, в какой-то момент будет просто с чистого листа, практически вот с нуля. То есть сейчас язык танцевальный, может быть, вот стремится просто к нулю. Наверное, вот на этой пока ноте мы закончим эту часть программы и вернемся после короткого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Фелис
и Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о современном танце как зоне незнания, пытаясь понять, получит ли он в ближайшем будущем философское обоснование и социальную актуальность как отдельный вид искусств или превратится в составную часть чего-то другого.
В московской студии куратор проекта современного танца культурного центра ЗИЛ Анастасия Прошутинская и куратор магистерской программы Академии русского балета имени Вагановой Татьяна Гордеева. По скайпу, опять же, из Петербурга, руководитель театра «Игуан» и Центра визуальных инициатив Нина Гастева.
Ну вот я хочу Татьяну спросить. Скажите, вот в таком замечательном учреждении, да, есть магистерская программа, посвященная современному танцу. Это вот большое такое дело, и некоторое время как это происходит? Современный танец. Кто туда приходит, да, магистерская программа? Приходят ли действительно балетные, которые вот учатся на классическом отделении? Или это люди со стороны такие, вот какие-то современные танцовщики?
Изначально идея была этой программы собрать лабораторию, некоторую такую кухню, в которой можно было бы помочь людям, которые занимаются, находятся внутри поля современного танца, у которых как бы практикуют современный танец, была бы возможность каким-то образом проартикулировать свою позицию в этом поле, вообще себя как художника или там внутри поля современного искусства. В этом смысле балет, конечно, не попадает никак в это поле. И мало того, что мы, конечно, не то что ставим жесткое разграничение, что балетом нельзя, но, как правило, балет не заинтересованы как бы в такого рода развитии программы, поэтому это не связано с их ростом, бакалавриат, магистратура, там, да, то есть они могут пойти на другую программу хореографическое искусство, которая параллельно нашей идут, и вот очень многие так и делают. И там
просто
занимают.
Не пересекающиеся миры.
Не пересекающиеся,
вообще.
Да.
Вот как раз довольно часто бывает, что люди сначала занимаются балетом, но вот понимают, что вот это вот жестко ограничивает их и уходит вот в какой-то современный танец. Давайте вот посмотрим небольшое интервью, которое мы записали в цехе, как раз вот о такой вот истории поиска себя.
У меня было классическое образование балетное в городе Киеве. И потом я приехала в Москву получать высшее образование хореографическое. И так как я столкнулась с другими процессами, в смысле того, что меня обучали становиться педагогом, я была не готова к этому, а внутренне я все-таки еще думала о том, что я хочу быть исполнителем. Я немножко как бы существовала в каком-то школьном очень жестком режиме и занималась классикой. И не было у меня очевидного выбора, что я будущая балерина, было какое-то эстетическое наслаждение, мечта девочки. Ну, там, в какой-то момент мне говорили, ты высокая, тебе нужно к Эйфману ехать, и разные перипетии. Но тут мама решила, надо ехать в Москву, получать высшее образование, потому что Москва – город возможностей. И я увидела один раз в зале девушку, пятикурсницу Татьяну Чижикову, танцующую босиком. И для меня было открытие, потому что, живя 17 лет в Киеве, я видела только пуанты балетки, и я даже не думала искать новые пути, мне этого было просто с головой. Там Чайковский, Щелкунчик, совершенства нет в балете, в смысле тела и так далее. И тут я вижу какую-то свободную музыку, свободное тело, скамейку, сидящую девушку босиком и раскачивающуюся под Земфир. Ну, и в 18 лет я просто смотрела так в щелочку и думала, ну, типа, что это такое, почему это вообще позволяют, и, ну, как бы... И это очень меня срезонировало с каким-то подростковым таким, типа, состоянием нутра моего борющегося и чего-то хотящего, ищущего. И я подумала, ну, давай пробовать. Все началось с того, что во мне было так много всего, я так многим интересовалась, что движение, заканчивающееся определенной партитурой, как в балете, станок, середина, там есть одинаково повторяющиеся движения, экзерсис, он был для меня... в какой-то момент неинтересен. Уже он стал неинтересным только после того, как мне показали, как может быть еще. А когда я поняла, как может быть еще, только тогда начался процесс, ну, а я же хочу быть счастливее, я хочу быть, ну, в каком-то смысле счастливее, когда ты можешь соединить такие душевные поиски с телесным воспроизведением. Это какое-то огромное счастье выражение себя. То есть, если тебе постоянно говорят, рисуй вазу, рисуй вазу, рисуй вазу, рисуй вазу, ты все лучше ее рисуешь, лучше, лучше, но ты не знаешь, что можно нарисовать сейчас там 6 пятен красками кинуть и потом понять, что это тоже прекрасно.
Я хочу, Настю Прошутинскую спросить, потому что культурный центр ЗИЛ – это тоже такое место, где устраивают летние школы в том числе, да, и куда люди тоже приезжают из разных мест. Ну, во всяком случае, там были тоже и цеховые, да, какие-то летние школы, площадка. Вот приезжают с таким багажом люди, да, как правило, вот с открытыми глазами. Contemporary был ряд каких-то вот таких вот встреч. Действительно не знают многие про то, что существует вот этот пласт танцевальный?
Ну, вы знаете, действительно, несколько лет цех проводил свои знаменитые летние школы в ЗИЛе. И мы всегда были этому рады. Сейчас у них есть своя замечательная площадка, где эта летняя школа проходит. Что же касается современного танца и обучения современному танцу в ЗИЛе, то это не столько летняя школа на самом деле, а вслед за показанным сюжетом. Хотелось бы, например, сказать, что на базе силы существует школа и колледж классического танца, которым несколько лет назад мы открыли специализацию по современному танцу. Это действительно важно, что там в возрасте 15 лет постоянно занимающиеся танцем ученики колледжа могут выбрать именно современный танец, как мы говорим о нем сегодня, в качестве
вот
своей профессии.
Именно в этом контексте. Именно в этом контексте. То есть современный танец. Давайте объясним, вот что такое современный танец. Вот,
и как ему можно научить?
Мне кажется, что здесь у вас нет распределения между видом искусства, между социальной практикой, то, что танцуют студенты, уральские будущие летчики, вот, да, это вот социальный танец.
Давайте.
Да, есть поле, в котором есть институции, да, которые каким-то образом, есть образовательные какие-то, да, звенья, есть какое-то исполнительское поле, да, есть люди, которые готовы заниматься этим профессионально, делают все возможное, но сейчас в наше время профессионализм и дилетантизм уже давно как бы стирает свои какие-то границы, потому что сейчас у нас также есть большой интерес к искусству которой, в центре которого процесс, да, не как бы конечный результат или работа, праксис, поэзис тот же, который стирает свои границы. Ну, что еще, наверное, если образование, исполнительство, говорить про среду, да, то есть это что-то должно, что питать профессиональную среду, естественно, что очень много идет из, там, не знаю, каких-то поддерживающих вещей, тех же занятий, из чего складывается публика, из чего складывается программа ЗИЛа, там, не знаю, цеха, да, то есть, типа, кто люди, которые туда приходят, то есть это все какие-то очень разные, поэтому, мне кажется, не стоит сравнивать современный танец на телевидении, там, да, какой-то, или современный танец, который происходит в боярских палатах, где какие-то перформативные практики собираются и в результате оказываются способным, как бы, вот, быть как продукт и пригласить зрителей на них, да, то есть какие-то разные
слово
вещи.
Слово одно и то же, но суть абсолютно разная.
Ну, были какие-то устойчивые виды искусств, вот я нашла, да, устойчивые виды искусств, да, был там, я не знаю, можно там говорить, я не знаю, о модерне, там, как о неком таком отчасти декоративном, но, значит, психологическом, да, танце, балет как такая вещь красивая, да, и тоже декорированная всячески. А если говорить о современном танце, мы можем как-то его определить, да, вот.
Но там это все равно будет определяться внутри конкретного здесь поля. Его невозможно определить отдельно.
То есть как некий массив мы не можем сейчас это представить
никакой невозможно образом, как тенденцию. Нарацию, невозможно его вписать, мне кажется, и это будет вот желание также академически.
Нет, это не финал,
это как раз нарратив, то, что вы говорите.
Это как раз разваливание на кусочки. Анастасия приехала к нам буквально недавно. Привет, да. И в Швейцарии, что вы общались, да, с коллегами, скажите, это какая-то общая такая история, вот, не знаю, там, условно говоря, глобально, это общий язык, может быть, вот, танцевальный, да, или есть... Не знаю, может быть, не национально сейчас невозможно об этом говорить, но какие-то тенденции, связанные конкретно с территориальными или социальными какими-то вещами, строго говоря.
Ну, какая-то региональная специфика, безусловно, существует. И как раз возвращаясь из таких вот коротких, в общем-то, поездок, может быть, даже лучше чувствуется специфика локального языка, вот нашего, например, местного. Если мы говорим о современном танце, который чувствителен к контексту, к социальному, экономическому, к политическому, к контексту истории искусства, которое случалось в этом месте с этими художниками, то вот, собственно, все вот это, этот контекст генерирует разницу, разность, такой какой-то вкус специфический современного танца в разных регионах.
Я хочу Нину Гастеву спросить. Когда-то очень давно, я даже вот, ну, я предполагаю, что это было лет, наверное, 20 назад, мы с Ниной разговаривали тоже для радиопрограммы, и она рассказывала про опыт, и это был какой-то потрясающий опыт, кажется, в Финляндии, да, танцы, и это было какое-то обнажение, и это было что-то необыкновенное. Вот с тех пор прошло, ну, в общем, мне казалось, что не так много времени, оказалось, что много времени. Нина, ваше ощущение танца, тела, вообще возможностей сильно изменилось? Вот, может быть, какие-то вещи необыкновенные произошли, или, может быть, в чем-то было разочарование? Скажите, пожалуйста.
Никакого разочарования, конечно, не произошло. Танец развивается в направлении, ну, для меня, то, что мне интересно, вот, круг утончения, осознанности, восприимчивости, поэзии, метафоры и проявленной телесности. В этом смысле, конечно, те вопросы, которые мы задавали, это было, может быть, 10 лет назад, когда мы делали перформанс, может быть, радиотанец про оленя, где произошло это обнажение, это было связано с вопросами, потому что это был другой контекст. Мы жили и развивали этот танец, в основном люди, пришедшие из других дисциплин, имея, как правило, техническое образование, во время перестройки вдруг занялись вот таким вот необыкновенным искусством, получая радость и телесную, в том числе, радость, но не имея никакой информации и никогда не задумывались о том, насколько, ну, в этих вопросах простых, что как тело связано с политикой и что такое телесность и что такое контекст. Контекст волновал. То есть у меня было всегда ощущение, что танец это про современность, про то, что здесь и сейчас, то, что нас окружает, и контекст, в котором мы живем, который связан с вещами, с событиями, своим ощущением того, что происходит. Мы это все старались как-то представлять. Но я помню, в 2003 году в Саранске, или в первом году, был большой слет современного танца, и приехала, и там, как тогда было модно, обязательно жюри, какой-то конкурс. Это сейчас смешно, но тогда был конкурс. И были детские коллективы, взрослые со всей России. И я помню момент, когда обсуждали работы танцовщиков и хореографов. Женщина-хореограф, я не помню, ее звали, она сказала, что здесь нет ни одной работы современного танца. Все были потрясены, потому что все были уверены, что занимаются современным танцем. И она с натяжкой сказала, что только наша работа как-то имеет какое-то отношение к современному танцу, только потому что она связана с междисциплинарностью, потому что мы работали с танцем и с очень таким радикальным театральным языком, связанным с будто, вообще с этими экспериментами театральными, связанными с вещами, с текстурами, с новыми какими-то материалами.
Вот есть какие-то вещи визуальные, которые, да, тоже происходят, современные, да, связанные с технологиями в том числе, да. И, может быть, вот современный язык тела, он тоже что-то вот, значит, ну, требует каких-то дополнений, да, вот чисто, не знаю, как вот, ну, как язык, какая-то, может быть, скоропись, да, там, вот, условно говоря, да.
Мне про язык тела не очень понятно, что это такое.
Ну, если он вообще, в принципе, то есть вот специально придуманный, или он естественным образом произрастает в процессе вот...
Ну, я там слышала, что в каких-то психологических тренингах, в том же НЛП, там, у них нейролингвистическое программирование.
Но это то, что считывается, если что-то придумывается, вот, что-то рождается, что-то...
Мне кажется, любой танцовщик, он заинтересован...
В собственном.
Нет, он заинтересован пропасть во времени. То есть он должен быть способен своим, потому что танец – это же не обязательно движение. Можно и стоять, можно и садиться, и сидеть, и все равно пребывать в танце.
То есть тело растворяется.
В этой зоне как бы находиться незнание каким-то там специфическим, не знаю, образом. Поэтому каких-то конкретных, как раз то, что вы говорите, это пытался сделать критик Рене Мартин в начале 20 века, когда только эта кинестезия была открыта, чувство движения. Они очень хотели сделать так, чтобы любое движение имело какой-то код и значение. Таким образом, очень сильно сузить рамки того, что мы видим. Потому что мы не можем там описать это чувство, эти движения, оно слишком поздно возникло, оно не зафиксировано в языке. Поэтому возникают все эти желания сказать, ой, что бы это могло значить, или какой-то смысл, да, типа, как мы можем чуть-чуть сместить фокус зрителя на какие-то другие процессы в этом смысле.
Значит, ну, вы, приглашая вот на, значит, приглашая хореографов молодых, вы предлагаете все-таки им какую-то тему, да, для того, чтобы они могли поучаствовать. Я имею в виду вот да, на резиденцию, да, вы предлагаете им тему, чтобы они могли как-то поразмыслить. Вот то, что касается весеннего вот финала, который будет, сейчас они вам работы свои уже прислали, да, вот заканчиваются.
Мы их уже отобрали,
отобрали, да, работу. Да, расскажите немножко про это, потому что вам пришлось пофантазировать и дать им какой-то материал для размышления. Да.
Да, иногда мы не предлагаем эту тему, и нам интересно, с какими темами приходят сами.
Вот они приходят обычно, что предлагают, примерно?
Самые всевозможные.
Есть, например?
Ну, самые необычные, можете, вот, которые лично вас зацепили больше всего? Парочку, чтобы мы понимали просто, какой может быть тема?
Очень часто, на самом деле это интересно, что очень часто какие-то экзистенциальные вопросы, и, наверное, для молодых хореографов характерны такие большие амбициозные проекты, вроде триптиха любви, смерти и одиночестве, например, в трех частях на целый вечер.
Нормально.
И тогда уже задача куратора, мы всегда приглашаем хореографов чуть более старшего поколения участвовать в этом процессе, немного советовать, поддерживать молодых хореографов во время резиденции. И их задача чаще всего это просто помогать успокоиться и остановиться на какой-то одной очень важной, но очень простой идее и на уровне идей, и на уровне тела, прежде всего, каких-то принципов, с которыми человек сможет поработать достаточно подробно.
Вот у зрелых и у молодых довольно разные видения. То есть
это вопрос опыта. Да, это я бы не сказала, что это вопрос поколенческого разрыва, это вопрос опыта, это вопрос знаний.
А поколенческий разрыв какой-то вот в чем-то есть, да? Вот то, что уже не зависит от опыта, а зависит просто от разных точек зрения таких.
Ну, я задавала себе этот вопрос, и, пожалуй, пока... Я этого не вижу. Да, пока я не вижу, мне кажется, что мы более или менее все в одном слое историческом находимся. Можно, конечно, уходить чуть-чуть вот в эту эстетику постинтернета и как это повлияло, но если говорить просто вот так, об этом отрезке времени, недаром вот в ЗИЛе не так давно мы сделали проект «Постсоветское тело в современном танце». Этот проект был адресован в равной степени и молодым хореографам, потому что даже если они родились уже после Советского Союза, так или иначе, они под большим впечатлением от этой культуры и на уровне визуальном, и на уровне телесном, который они восприняли там в своей семье, в институциях, ну, вообще просто так ежедневно на улице. Специфический образ реагировать на какие-то внешние стимулы, например, в этой же программе я пригласила туда Александру Львовскую, это специалист по embodiment, по телесной терапии, она работает и консультируя в том числе. И вот она очень интересно провела такой эксперимент прямо там, со сцены, предлагая сначала представить свой идеальный, абсолютно свободный танец, таким, как мы хотим его видеть внутри себя, как мы хотим его пережить. И потом она начала просто показывать какие-то картинки, фотографии, с улиц, с какие-то фотографии, я не знаю, там, службы охраны или еще что-то, и просто предложила понаблюдать, как мы телесно, насколько мы готовы этот танец продолжать, насколько телесно мы где-то сжались, где-то прижались.
То есть советский такой закрепощенный танец, такой формализированный был.
У него разные есть. Я бы не хотела здесь сводить к стереотипам, но, было интересно посмотреть, да, вот эти вопросы, если попытаться выделить и вот этих власти контроля, как мы к этому относимся, вопросы группы, насколько я хочу в эту группу влиться или насколько я не хочу.
Ну, то есть это вот вопрос зеркальных нейронов, очень... когда видишь вот этих вот охранников закрепощенных, ты сам закрепощаешься, и тебе сложнее вот этот свой танец какой-то.
Или историческая память,
да? Историческая память, то есть ты видишь гражданина начальника и сам сжимаешься, все, не танцуешь.
Это просто интересный
вопрос.
Кстати, это такая интересная достаточно история, когда танец может быть способом исследования, да, то есть вот такого, может быть, и рефлексии на какие-то такие вещи. И, наверное, вы этим занимаетесь вот как раз на этих, в этих резиденциях, да, когда приходят. Вот резиденция, для которой вы сейчас отобрали работу, она про что будет?
Да, эта резиденция действительно будет таким исследованием коллективным. И именно поэтому предложили тему, чтобы у нас была некая общая платформа, чтобы мы могли обмениваться своими находками. И эта тема, это ресайклинг, повторное использование и переработка. Такая...
Через танец будете как бы вот мусор изображать, как он превращается снова
или,
в новые
вещи. Может быть, это просто прошлое, потому что больше не о чем говорить. Ну, вот как опять мы возвращаемся к зоне незнания, потому что ничего нет, вот осталось только то, что было. Ну, это такой постмодернизм, что-то такое, нет?
Но для меня здесь на самом деле очень много слоев.
Да, вот мы даже со Святославом по-разному поняли.
Да, да. И мне кажется, что эта тема как раз открывает разные интерпретации.
Прошлое как мусор.
Мне бы хотелось в этой теме затронуть и экологическую проблематику, потому что для меня важно действительно, чтобы танец обращался к контексту, к актуальности, а вот эту экологическую проблематику в настоящий момент уже игнорировать невозможно. И хочется внести вот эту какую-то остроту тоже в проекты. А с другой стороны, действительно, вот этот вопрос о переработке, о возвращении, здесь хочется тоже попробовать взять это в методологию того, как работают хореографы. Всегда ли нужно ставить себе вот эту амбициозную задачу создать что-то абсолютно новое, абсолютно оригинальное, никогда прежде не бывшее, и делать это вновь и вновь, снова и снова, и как бы вот следовать этой логике прогресса, или можно в какой-то момент действительно приостановиться, оглядеться вокруг, в том числе назад, и как-то отнестись к тому, что уже есть.
Нину Гастеву хочу спросить. А как вы считаете, ну вот все-таки у вас достаточно большой опыт, можно сделать что-то принципиально новое, ну, во всяком случае, в этой сфере?
Ну вот тема ресайклинга мне очень близка, потому что у меня сейчас и фокус, и интерес как раз давно я этим занимаюсь, какими-то рутинными практиками. То есть можно увидеть не новое, а просто внести новый контекст действительно в привычные вещи, которые мы уже не замечаем.
Вообще здесь, конечно, интересный вопрос с пересечениями с другими какими-то дисциплинами, да, так называемой интердисциплинарностью. То, что вот Настя тоже в своей программе, мне кажется, вы тоже много используете, приглашая кого-то других, те же кураторы. Это не просто как старшие товарищи, это какое-то другое пересечение, другой взгляд.
Ну, это, наверное, какая-то вот действительно такая главная тенденция, и не только в танцевальном искусстве, да, наверное, это общая такая история, что все как-то пластами вот так вот сходится, и, наверное, это может быть действительно вот в этом как раз такая новая старая история, да, когда все переворачивается и взаимодействует немножко по-другому. В этом новая история может быть. И в том числе то, что касается пластического искусства. Ты видишь в этом как раз какие-то варианты и развития?
Ну, мне кажется, да, что если особенно то, что касается, не знаю, теории, философии, это очень сильно меняет статус, в принципе, да, то есть про это можно говорить, об этом можно писать. То есть, например, даже если мы какую-то делаем...
Танцовщик перестает быть просто танцовщиком, он уже становится хореографом, да, то есть театр перестает жить с режиссером.
Не знаю, это, может быть, такая рефлексия или артикуляция того, что я делаю, вот это очень меняет в этом смысле. И, наверное, для танцовщика это вообще характерно, да, потому что это с телом, да, без тела, ну, как бы с телом работаешь невозможно без рефлексии как-то работать, наверное, даже больше, чем в театре. Вот, и это очень меняет, не знаю, там, уровень понимания, где я, что я. Не то, что это прям необходимо, но мне кажется, это может повлиять на место современного танца, и, может быть, проще будет объяснить. Мне, кстати, кажется, не дает покоя этот тверг уральский, в том смысле, что, мне кажется, современный танец там случился именно, когда другие стали поддерживать вот эта тема солидарности. Солидарность, вот она в этом смысле какой-то очень горизонтальный уровень, как бы, поддержки. Это то, что современный танец, как практика, он может предложить, потому что, в принципе, такое генеральное отличие иерархии балетной, выстроенной сверху вниз, это современный танец, где все равно как бы есть какое-то развитие коллективности, не знаю, общего тела, не знаю, общего сознания, как бы поддержки
то
этого.
То есть уральский тверг в чем-то круче, чем Лебединое озеро?
Не тверг, а то, что другие стали поддерживать.
Но вот вся вот
эту
вот
ситуацию поддержали.
Мир. Ну что, смотрите, да, действительно, танец становится чем-то больше, чем просто таким отдельным украшательством и, значит, видом искусства для избранных или способом развлечения. Да, мы сегодня как раз говорили о танце как зоне незнания. Это была программа «Рожденные после СССР».
Вели программу Тамара Лельникова и Святослав Элис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. С сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.